Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, и у нас традиционный телеобзор Славы Тарощиной. В сегодняшнем выпуске большая пресс-конференция Дмитрия Медведева, Егор Жуков, новая звезда на политическом небосклоне России, Михаил Ходорковский в проекте «Фунт изюма». Слава, очень сильно разрекламированным, но довольно скучным событием на российском телевидении в прошедшую неделю была пресс-конференция премьер-министра России Дмитрия Медведева, точнее, его ответы на вопросы представителей 20 каналов. Насколько я понимаю, главная интрига была вокруг того, зададут ли ему вопрос по поводу того, на каких самолетах летает его супруга. Этот вопрос так и не задали. Но вот интересно ваше впечатление от этой пресс-конференции, ее освещение на российских федеральных телеканалах.
Прежде всего, отвечу на вашу реплику о том, что ожидался вопрос о самолетах, о жене. Ну, это, знаете, это надо быть очень наивным человеком, вообще не иметь представления, как вершится политика, особенно посредством телевизора, чтобы ожидать такой вопрос. Здесь же все вообще не то, что по методичкам все вопросы, а все выверено, сверено, закреплено печатями. Это же ясно, что здесь никакой самодеятельности быть не может. Но вы правы в том, что это анонсировалось как это такая попытка какого-то свежего ветра, как желание вдохнуть жизнь в это почти бездыханное тело. Я для себя так определила жанр пресс-конференции, как жанр пародии. Причем осмелюсь сказать, что это был жанр пародии на пресс-конференции прямые линии Путина. Все приемы, в том числе вот эти вот девочки, которые вдруг появилась девочка с канала «Карусель», это же все оттуда. Это все вот какие-то завлекалочки, оживляжи. Это все стилистика нам уже давно и хорошо известная. Но если у Путина появляются какие-то живые девочки и чего-то просят, хоть платьице к Новому году, хоть собачку, им это все-таки дают, то тут вот эта девочка с такой внешностью образцовой пионерки, которая заученным голосом интересовалась вообще главным вопросом бытия о любимой книге премьер-министра. Ну, это уже действительно это было просто, я думаю, что специалисты по пародиям, если они еще не перевелись, они вот именно так и будут это трактовать. И событие это, кстати, опять же об анонсах, оно и анонсировалось как скорее событие шоу-бизнеса, нежели какое-то важное политическое событие. Трудно сказать, кому пришла в голову светлая мысль пригласить кроме обычных, ну, вот эти говорящих федеральных голов, еще и топовых блогеров и стендаперов. Настю Ивлееву, Тимура Батрутдинова, Юлия Михалкова, это вот девушка «Уральский пельмень», но это была абсолютно неразрешимая провальная задача даже на стадии идеи. Потому что ясно было, что эти люди, вырванные из привычной своей среды, из своих привычных резерваций, они вообще не очень интересны. Но понимаете, что вот если Настя попадает к Юрию Дудю и задает свои коронные вопросы, они очень хорошо известны, и тогда там миллионы репостов и просмотров и прочее, это одно. А здесь, когда Настя что-то пытается там поговорить про интернет, про YouTube, это уже совершенно другое. Или там, допустим, та же Юлия Михалкова, которая там, она девушка, она, которая неуклонно приближается к своему 40-летию, вдруг ее заинтересовали проблемы молодежи. А меня больше всего поразил Батрутдин. Он тоже что-то такое, как-то уводя глаза в сторону, что-то спрашивал про интернет, а поразил он меня тем, что буквально за день или за два до этого знаменательного события, то есть пресс-конференции, он был на канале Ирины Шихман «А поговорить». Мы не раз обращаемся к этому каналу, достаточно содержательному. И там он как раз говорил о мировоззренческих вещах, о том, что он пересмотрел вообще все свое представление о политике в стране. Условно говоря, если раньше он слушал Соловьева, то теперь он слушает и прислушивается к Навальному. А здесь вот он, вот такая вот манная каша, то, что мы слышали. И это такая общая жвачка из пресных методичек. Перед Ургантом, который, ну, было ясно, что он не пройдет мимо и сделает пародию, хотя, если я не ошибаюсь, это тоже довольно смелый поступок. Это впервые пародии на такие грандиозные события политической жизни. Их как прежде не было. Ну так вот, задача его сложность состоялась в том, что это ведь должна была быть пародия на пародию. А это очень сложно. Ну, Ургант справился с задачей, спрашивал премьера о кардинальных вещах. Нужно ли плевать на червя, прежде чем забрасывать удочки там. Нужно ли там что-то такое в хлебопечке, какую-то закваску делать и прочее, прочее. Пресс-конференции Урганта говорили гораздо больше, насколько я понимаю, чем о пресс-конференции премьер-министра. Вот самое отрадное, что я для себя вынесла из этой пресс-конференции, это подтверждение вот мысли, которая меня как-то греет душу в последнее время, что политический юмор в стране становится важным трендом. И вот дело Галкина, оно как бы живет и процветает, и развивается. Вот это вот самое важное, что можно было сделать, вывод тут самый важный.
Но вам не кажется, что вот эта спущенная команда «Разрешайте больше политического юмора», а не инициатива ведущих, таких как Галкин или Ургант?
Нет, конечно. Вообще, понимаете, для любых правителей везде, особенно в России, нет ничего более страшного, чем юмор и сатира. Это самое страшное оружие. И, понимаете, если говорить о той же там советской власти и о ее падении и прочее, то я, например, думаю, что, ну, условно говоря, Жванецкий внес, конечно, не меньшую лепту, чем диссиденты, правозащитники и люди, которые на протяжении долгих лет пытались эту власть как-то от нее отстраниться. Нет, конечно, я уверена, что ничего не было спущено. Просто, понимаете, это идет лавина с гор, и ее невозможно остановить. Ее невозможно уже остановить, потому что, если вы посмотрите YouTube, то политическим юмором... Другое дело, каково качество этого политического юмора. Это другой вопрос. Но, тем не менее, это уже невозможно остановить. И вот посмотрите, вот этот вот сюжет, который тоже очень горячо обсуждается, Дмитрий Певцов, который поучает Познера, как жить в гриме Сталина, сыграв свою самую худшую роль, и говорит, мол, человеку, который там старше его на 20, на 30 лет, мол, вы не любите эту страну, раз вы за аборты, и нечего вам здесь делать. Это же тоже как бы такой вот политический юмор. Каждый, так сказать, юморит как может.
На прошлой неделе на политическом небосклоне, по крайней мере, на оппозиционном политическом небосклоне, зажглась новая яркая звезда, это Егор Жуков, неизвестно, сколько эта звезда просветит ярко, но все-таки интересно, заметили ли ее федеральные телеканалы.
Надо сказать, справедливости ради, что она зажглась несколько раньше, эта звезда. Но, тем не менее, он, конечно, несомненно, главный герой недели. Но это вопрос почти риторический. Как федеральные каналы прореагировали на это главное событие недели? Освобождение хоть и условно. Если отвечать коротко, то почти никак. То есть все время вообще никак, а в день условного освобождения, как обычно, все репортажи шли по одному и тому же лекалу, причем, надо сказать, репортажи очень скудные. Трепетную мысль, лежащую в основе этого лекала, высказал главный правозащитник Фадеев в программе «Время», если я не ошибаюсь. Он сказал, что это было сбалансированное решение. Кажется, осторожный Фадеев еще никогда так не прокалывался, ну, потому что не нужно быть ни юристом, ни правозащитником, ни Фадеевым, чтобы понять, что в суде важна и в правосудии важна не сбалансированность, а справедливость. То есть это вот эта вот вечная подмена понятий, которым они жонглируют. Сам Жуков, герой недели, он, конечно, человек яркий, остроумный, блистательный. Он тут же прореагировал на эту сбалансированность и сказал так. Речь идет о сбалансированном питании людоедов. Ну, можно только порадоваться за такую замечательную смену. Ну, вот у нас мы все чаще говорим о Клеймёнове, он как-то так рвется в первое ряды и так хочет занять свою нишу на этом великолепном Олимпе, что он все время как-то чуть-чуть бежит впереди паровоза, потому что тут уже речь шла не о сбалансированности, а о великодушии суда. Ну, потому что и дальше, ну, это обычно, а вот в Париже так, а в Нью-Йорке так, а в Гонконге так, а у нас очень все великодушно. Россия тоже не очень заморачивалась, там есть такой замечательный человек Ярослав Красиенко, он главный специалист по московскому делу, мы тоже не раз об этом говорили, и он просто привычный точно повторил фейковый ролик. Уже не раз было доказано, в том числе и газеты, в которой я работаю, и фильмы были, и репортажи о том, что на пленке, который все время крутит канал «Россия», это не Жуков, а человек, который очень хотел быть похож на него и даже так оделся, как Жуков. Тут на авансцену выдвинулась такая кавалерственная дама Анна Шафран, которую очень продвигает Соловьев. Раньше она где-то там сидела с ним в тиши радио, булькала что-то, ну и все было хорошо. А теперь все чаще она выходит на авансцену, она в программах, которые ведет Соловьев и его коллеги. И вот она выразила потаенное желание, по-моему, всех Соловьевых. Хорошо бы Жуков похлебал баланды. Такие у нас гуманисты работают в сфере пропагандистского обслуживания. Что из любопытного я бы заметила, что вот есть Россия, есть федеральные каналы, а в структуре России есть такой канал, который называется Евроньюз. Поскольку это идет на Запад, тут у нас, конечно, фасончик немножко другой. И здесь о Жукове было довольно подробно. Я бы сказала, ну, как-то достаточно объективно, и встреча была, то есть никаких не восторгов, которые в либеральной прессе, они просто захлестнули ее, а просто вот показывали, то есть делали то, что должны делать СМИ. Ну, конечно, сам Егор Жуков уже прокатился по всем возможным ресурсам. На «Дожде» он заявил о том, что он хочет быть президентом. Ну, и хорошо, наша политическая жизнь обогатилась новым перспективным сюжетом, и сейчас главная задача, она стоит перед самим героем, как бы ему не переусердствовать с первых шагов.
И какой YouTube-проект вы представите сегодня?
Сегодня мне хочется поговорить о новом канале Анастасии Изюмской, который называется «Фунт изюма». Она работает, если я не ошибаюсь, и сегодня на канале «Культура». Я когда-то сама работала с Настей. Я ее немного, не очень хорошо знаю, но знаю, что она интересный человек и замечательный профессионал. Первый свой выпуск она посвятила Ходорковскому. Чем интересен? Вот сейчас же действительно почти каждую неделю открываются каналы, да и старые ютубовские каналы не дремлят. Жанр интервью просто такой ренессанс переживает, который там, я не знаю, даже год назад еще никому и присниться не мог. Настя, мне кажется, попыталась найти свою нишу. Ее слоган звучит так: «Говорим про другое». И действительно, она говорила совсем про другое. Там вообще не было политики. Там не было политики, там не было желтухи, там не было клубнички. Тем не менее, это было очень личное интервью. Это такой первый подобный опыт в публичном пространстве, когда очень какие-то важные для личности, для структуры, вот у личности этого человека вещи проговариваются, и тебе не стыдно это слушать, наоборот, ты не можешь просто, не можешь никуда уйти, потому что это очень интересно. Я впервые увидела такого Ходорковского, я впервые увидела Ходорковского застенчивого, иногда смущенного, с очень добрыми глазами. Все было очень тактично, без нажима. Много о жене, о детях, о родителях, о каких-то своих просчетах, а вообще о том, как складывала жизнь. Это просто очень интересный разговор. Мы как-то забыли о том, что просто следить за путешествием мысли человека, у которого эта мысль есть, это гораздо интереснее, чем все остальное. Ну вот, например, я там процитирую, это очень длинное интервью. Ну вот, например, когда я его спросил, Настя, о жене, он говорил, что вот у меня голова устроена, ну я примерно цитирую, я человек стратегический. Я всегда ставлю задачи, и в начале задачи я думаю о том, что я хочу получить в конце. Поэтому вот когда он поставил задачу вот познакомиться с этой девушкой и, так сказать, и думал связывать с ней жизни или нет, он сразу как-то понял, что будет, ну, не в конце, а в центре этой задачи, скажем так. Он понял, что для него существует только одна женщина. Очень, я бы сказала, очень как-то так, меня это даже очень как-то задело, вот задело в хорошем смысле слово, очень, ну, как-то бережно, я даже не знаю, какое вот подобрачье слово, говорил о Путине, не то, что вот как обычно Путин и дальше там топором либо ледорубом, что есть под рукой. Он сказал, что он всегда помнил, и отец не уставал ему повторять, что именно Путин подарил последний год с мамой. И эту возможность дал Путин, а мог не дать. Была там такая мысль, что вот Путин мой политический враг номер один, но он не монстр. В нем есть что-то человеческое, и вот это вот человеческое, как я поняла, мешает Ходорковскому в борьбе с Путиным. Вот такой вот сложный психологический трюк. Вспомнила о том, что благодаря, ну, конечно, сведомо Путина существует лицей в Подмосковье, Москве уже 25 лет. В общем, главная задача он для себя формулирует примерно так. Он хочет изменить философию авторитарной власти, которая свойственна моему народу. Он все время повторяет: «Моя страна, мой народ». И когда Настя его спрашивает, ну вот, а вот, вот тоска, березки, березы, морозы, он все время говорит: «У нас, в России». Ходорковский отвечает: «Я для себя сделал выбор, я живу в России, хоть и на расстоянии». Поэтому, когда его спрашивают о тоске по России, он говорит: «Нет, ведь я там». И знаете, у меня сложилось такое впечатление, я понимаю, как это может выглядеть для других людей, что я впервые вот увидела такого, в таком масштабе, настоящего российского патриота в глубинном, а не пропагандистском значении слова. Я думаю, что канал Изюмской, он не подрывает основу, не взрывает мозг, а просто определяет человеческое измерение крупной личности. Это очень важно.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.